В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 14 октября, и в ближайший час говорим о таком. Лидер сепаратистов Захарченко против дальнейшего разведения войск.
Видим попытки украинских военнослужащих провести разведку боем. Чему это приведет, сказать сложно.
Что показывают группировки ЛНР туристам?
Были в поселке Новосветловка, который был уничтожен украинскими войсками.
И кто наиболее популярный политик в Донецке?
У Рината Ахметова сейчас значительно больше рейтинг и доверия среди местного населения, чем у того же Захарченко, которого большинство не может терпеть.
А в студии мы поговорим о том, как Донбасс относится к новому государственному празднику – Дню защитника Украины, который страна отмечает сегодня. Отмечаете ли День защитника Украины вы? 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам и отвечайте на этот вопрос. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, ну вот сегодня Покрова Пресвятой Богородицы. Мы знаем, как в Украине отмечают этот праздник. Это и церковный праздник, и вот новый праздник, День защитника Украины. А как его отмечают в соседней стране, в России?
Ну, например, сегодня вот в городе Орле открыли памятник Ивану Грозному. Об этом подробнее через пару секунд. Сегодня в Украине отмечают День защитника страны. Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий и министр обороны Степан Полторак поздравили с праздником вооруженные силы в соцсетях. Министр обороны Степан Полторак написал в своем Facebook, что в этом году украинскую армию пополнили 57 тысяч контрактников. Кроме того, сегодня в Украине также отмечают День украинского казачества, а православные греко-католики – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. За время вооруженного конфликта на востоке Украины от российской агрессии погибли более 2500 военнослужащих. Об этом на торжественных мероприятиях ко Дню защитника Украины заявил президент Петр Порошенко. Он также отметил, что за 2,5 года в проведении или обеспечении АТО приняли участие около 280 тысяч украинцев. Из них 266 тысяч получили статус участника боевых действий. Еще 10 тысяч военных отмечены государственными наградами. За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Как и на протяжении нескольких предыдущих дней, больше всего обстрелов украинская сторона зафиксировала на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
У станиці Луганській окупанти двічі порушили режим тиші. У Попаснянському районі противник також проводив обстріли позицій сил антитерористичної операції. На Донецькому напрямку вчора відбувся лише один, проте достатньо потужний обстріл в Авдіївській промзоні. Маріупольський напрямок. Там тривають надпотужні ворожі обстріли з важкого озброєння. На ділянці фронту Водяне-Широкине.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстрелах окраин Донецка и близлежащих сел. Донецкие сепаратисты заявили, что украинская сторона применила более 200 артснарядов. В группировке ЛНР заявили об обстреле села Калиново. Луганские сепаратисты утверждают, что украинская сторона использовала во время обстрелов 120-миллиметровые минометы. В России сегодня впервые открыли памятник царю Ивану Грозному. Решение открыть монумент, несмотря на протесты местных жителей, приняли власти города Орла. Возведение памятника Ивану Грозному осуждали также различные политические силы России, в том числе чиновники в Москве, оппозиционные политики, а также журналисты. Тем не менее, по итогам опроса, подавляющее большинство жителей Орла выступили за установление в городе памятника царю Ивану Грозному, известному массовыми репрессиями с помощью опричнины. Открытие памятника также посвятили 450-летию основания города Иваном Грозным. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 октября, на Донбассе будет пасмурная погода без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 6 до 8 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Ни о каких следующих местах разведения сторон на линии разграничения не может быть и речи. Об этом во время пресс-конференции 13 октября заявил глава группировки ДНР Александр Захарченко. Он объясняет свою позицию продолжением вооруженного противостояния. О нарушении режима прекращения огня каждый день сообщают представители вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований. Факты стрельбы подтверждают и наблюдатели миссии ОБСЕ, впрочем, не указывая виновных в нарушении перемирия. Тем временем официально еще продолжается процесс отвода сил и вооружений на трех участках линии разграничения в Петровском, Золотом и Станице Луганской. О дальнейшей судьбе разведения сторон на Донбассе и обострении ситуации в сюжете Александра Демченко.
Лидер группировки ДНР Александр Захарченко традиционно заявляет о попытках прорыва со стороны ВСУ, а также о значительных потерях со стороны украинских военных.
Вчерашние бои в районе Коминтерного, попытка взять высоту, закончилась около десятка убитых для украинских военнослужащих, несколько десятков раненых. Видим попытки украинских военнослужащих провести разведку боем. К чему это приведет, сказать сложно. Но ни о каких 9 мест подготовки для разведения следующих воинских подразделений и речи быть не может, потому что они даже не смогли развести в Луганском, еще там до сих пор не сделали. Поэтому об этом говорить рано.
При этом сводками Генерального штаба Вооруженных сил Украины эти потери не подтверждаются. По мнению военного эксперта Константина Машевца, развитие ситуации зависит только от сепаратистов.
Ни к чему оно приведет. Возвращение на исходной ситуации, которая была до рамочного соглашения. Ни к чему значительному это не приведет, просто к остановке процесса урегулирования. Изначально было понятно, что процесс будет протекать в зависимости от желания одной из сторон. Поэтому ничего удивительного нет.
Волонтер, организатор мобильных госпиталей Геннадий Друзенко говорит, что на передовой возможность перемирия и эффективного разведения сторон не верили с самого начала. Подтверждением этого, по его мнению, служит количество раненых в госпиталях.
Ми зараз перебуваємо як мінімум в двох місцях, де має бути розведення. Наші лікарі в Попасній і в Станиці Луганській. Там люди молили, щоб українські війська не відходили. І щоночі були концерти останні 3 місяці. Звичайно, можна вірити, що ОБСЄ припинить війну, можна вірити, що бойовики відійдуть. Але насправді мені б хотілося, щоб рішення ухвалювали десь там поближче, тоді б люди були реалістичніші, які висувають ці концепти. За всієї поваги до учасників переговорної групи завжди запрошуємо їх в Попаснянську районну лікарню, в Станично-Луганську лікарню, щоб вони подивились навколо, як прилітає, подивились трасери вночі, послухали, як вибухає снаряди, і тоді вони будуть розуміти, що до розведення, як до Москви пішки.
Політолог Тарас Березовець уверен, що заявлення Захарченка о невозможності розведення сторон продиктовано Кремлем і повністю вписується во внешньополітичну концепцію Москви, зв'язану з ситуацією на Донбасі, в Сирії і взаємоотношеннями с США и Европой.
Путин сегодня идет на очевидное заострение и в Сирии, и на Донбассе. Мы видим, что Россия взорвала резолюцию в Раде безопасности ООН, которую пропонувала Франция стосовно припинення вогню в Алеппо, и после этого навпаки посилила интенсивность бомбардования. Оскільки відбувся зрив зустрічі Путіна з Франсуа Оландом в Парижі через жорстку позицію насамперед українських переговорників. І ми знаємо, що 19 жовтня відбудеться зустріч швидше за все в Берліні в чотиристоронньому форматі, де буде Ангела Меркель, Франсуа Оланд, Петро Порошенко і Володимир Путін. Путін сьогодні буде всіляко провокувати ситуацію, так як він робить сьогодні в Сирії.
Главное управление разведки Украины сообщает о стягивании боевиками танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня 14 октября в район Макеевки и Горловки. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Сегодня Украина во второй раз отмечает самый молодой праздник в истории страны – День защитника Украины. В отличие от мирных лет, дата приобрела особый смысл, отмечается глобально. В стране уже более 170 тысяч человек, которые официально получили статус участника боевых действий. Сегодня же Украина отмечает церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День основания УПА. 14 октября – сакральная для украинцев дата. А что по поводу нового государственного праздника думает Донбасс? Связаны ли с этой датой какие-то события на просторах этого региона? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях историк и политолог из Донецка Станислав Федорчук. Отмечаете ли День защитника Украины вы? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Краснодарский социолог и правозащитник, профессор Кубанского государственного университета Михаил Сава бежал из России в феврале 2015 года. Он был приговорен к 3 годам колонии условно за то, что якобы присвоил деньги, выделенные возглавляемой им организации Южный региональный ресурсный центр на проведение социологического исследования. Вскоре против Саввы было возбуждено еще одно дело, снова по подозрению в мошенничестве. Его обвинили в том, что он получил деньги за лекции, которые на самом деле читал другой человек. Не дожидаясь приговора, который неминуемо отправил бы его в тюрьму, Михаил Сава уехал из России в Украину. В понедельник он сообщил, что после 9 месяцев ожидания получил в этой стране статус беженца. В интервью журналисту Марку Крутову Сава рассказал, чем занимался эти 1.5 года. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Давайте немножко поговорим о том, как вас встретила Украина, как вам отнеслись в этой стране. Приходилось ли вам за эти 1.5 года испытывать какую-то неприязнь со стороны украинцев, какие-то негативные ощущения?
Вы знаете, я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы здесь на меня даже просто косо посмотрели. Или потому что я говорю по-русски, или потому что я гражданин России. Таких случаев просто не было. И, честно говоря, я не знаю о таких случаях. Но я живу в Киеве, это город, который вообще говорит на 2 языках. На самом деле это нормально для современной столицы, когда город говорит на нескольких языках. Я бы желал этого в Москве, например. Но в Москве такого нет, а в Киеве это есть. Здесь вам отвечают обычно на том языке, на котором вы обращаетесь. Это принято и в коммерческих структурах, это принято и в органах власти, это принято просто на улице. У меня достаточно быстро сформировался круг общения. И в моем круге общения, ну просто по определению, нет людей, которые бы на основании там гражданства или национальной принадлежности относились к кому-то хорошо или плохо.
Вы не только сами стали мигрантом, но и, как вы сказали, сами исследуете проблемы ваших, можно сказать, собратьев по несчастью, жителей Донбасса, которые покинули занятые сепаратистами районы востока Украины и перебрались на подконтрольную Киеву территорию. Расскажите, как происходила работа над этим исследованием? Что вы, собственно, увидели в Донбассе своими глазами?
Я сам был в Луганской и Донецкой областях. Исследование было организовано в 10 городах, поселках. То есть я проехал практически весь контролируемый Украиной Донбасс. Я проводил фокус-группы, их было проведено 10. Я организовал проведение массового социологического опроса, в ходе которого мы опросили более 1300 человек. Это было исследование, связанное с вынужденными переселенцами. Примерно 1 700 000 человек выехали из зоны военных действий и живут на территории Украины. При этом значительная часть не стала уезжать далеко. Они перебрались фактически из восточной части Донецкой и Луганской области в западные части этих же областей, которые контролируются Украиной. Мы изучали потребности этих людей и потребности тех городов и поселков, которые они прибыли. Мы выявили достаточно очевидные на первый взгляд, но очень важные вопросы. Это, например, вопрос о переквалификации. Дело в том, что в Украине уровень безработицы довольно низкий, да, 1,3%. Это в 5 раз ниже, чем в России. Но при этом некоторые специальности, которые были массовыми именно на Донбассе, в настоящее время слабо востребованы. Людям нужно получать новые специальности. Эта система еще только встает на ноги. Очень серьезно для вынужденных переселенцев проблема жилья. На Украине, особенно в бюджетной сфере, пока характерны низкие зарплаты. Эти зарплаты человеку хватает, если он живет в своем доме или в своей квартире и платит только коммунальные услуги. Но вот если он вынужден платить еще аренду хозяину квартиры, как вынужденные переселенцы, так это вот здесь зарплат в бюджетном секторе абсолютно не хватает. Поэтому некоторая часть вынужденных переселенцев работает в тени, в где уровень зарплат несколько выше. Очень серьезные проблемы связаны с психологической реабилитацией этих людей, особенно детей. Мы провели помимо большого исследования на Донбассе, еще исследования в Киеве и Одессе на области вынесенных переселенцев детей школьного возраста. Выяснили, что только 10% родителей таких детей по своей инициативе обращаются к психотерапевтам или психологам. В то же время посттравматический синдром очень широко распространен в этой группе. Ну, дети побывали очень часто под обстрелами, дети выезжали через блокпосты. Многие дети до сих пор боятся просто громких хлопков. И, кстати, в Украине запрещены салюты, я считаю, это правильно.
Это был фрагмент интервью журналиста Марка Крутова с краснодарским социологом и правозащитником, профессором Кубанского государственного университета Михаилом Саввой, бежавшим из России в Украину в феврале 2015 года. Полную версию интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня праздник Покровы Пресвятой Богородицы впервые отметили в городе с одноименным названием – Покровске. Раньше этот город в Донецкой области носил название Красноармейск. Однако после декоммунизации его назвали в честь Дня украинского казачества. В городе с населением 60 тысяч человек давно построена Покровская церковь. Там находятся две прибыльные шахты и 5 машиностроительных предприятий. В день Покровы в Покровске прошла акция «Стоп Путин». Много ли людей пришли на митинг, знает наш корреспондент Сергей Горбатенко. Он побывал в Покровске и сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, расскажите, пожалуйста, насколько массовой была эта акция и с какими лозунгами жители вышли на улицы города?
Эта акция не была такой уж массовой. Приблизительно было человек 20-25. Это были активисты из города Славянска, из города Дружковка и, собственно, из города Покровска. А были люди разных возрастов, были совсем маленькие дети. А люди пришли с плакатами, с шариками. Были лозунги «Стоп Путин» и «Стоп Вар». А люди говорили о том, что они не против выборов на временно неподконтрольных украинскому правительству территорий. Но эти выборы должны пройти только после того, как Донбасс покинут российские военные.
Вот такой был месседж. Сергей, вы общались с жителями города. Как они вот в большинстве своем относятся к переименованию Красноармейска в Покровск?
Да, мне удалось пообщаться и с военными, которые оказались жителями города Покровска, и с обычными людьми. Люди не против. Людям радостно. Одна мне женщина сказала, говорит, ну вот везде идет война, а вот у нас в Покровске на праздник Покровы праздник, и на самом деле это очень хорошо. И еще один житель города Покровска сказал, что наконец-то мы порвали с коммунистическим прошлым, и теперь мы надеемся, что, ну если не мы, то по крайней мере наши дети и внуки построят хорошее будущее.
Сергей, действительно, ни одного человека вы не встретили, который против переименования был?
Ни одного не встретил. Ну, я не говорю о том, что таких нет. Но просто мне они не встретились.
Спасибо большое за комментарии. Это был наш корреспондент Сергей Горбатенко. Он побывал сегодня в Покровске.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий обвинил западные СМИ в экстремизме. В интервью журналисту Патрику Ланкастеру он заявил, что именно по этой причине на оккупированной территории заблокированы ресурсы «Радио Свобода», BBC и еще нескольких масс-медиа. Плотницкий не уточнил, что подразумевает под обвинением. О том, как сепаратисты сами применяют приемы, в которых обвиняют западные масс-медиа, расскажет Дмитрий Донской.
В группировках ЛНР-ДНР заблокированы интернет-ресурсы «Радио Свобода», BBC и еще нескольких западных масс-медиа. Лидер сепаратистов Игорь Плотницкий в интервью журналисту Патрику Ланкастеру объяснил это так.
Мы блокировали только те каналы, которые несли наиболее экстремистскую информацию, призывы к терроризму, к взрывам и так далее. Поэтому данные каналы были закрыты.
федеральном законе России, на которую ориентируются сепаратисты, дано такое определение. Терроризм – это идеология насилия и воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, связанное с силовым воздействием, устрашением. Тем временем, главные страницы официальных сайтов группировок ДНР и ЛНР большей частью состоят из угроз силового воздействия. В пропаганде сепаратистов постоянные предупреждения о грядущих налетах украинской авиации или ракетных ударах ВСУ. Лидер группировки ДНР Александр Захарченко публично угрожал расправой народному депутату Украины Надежде Савченко.
Если Савченко сюда приедет, сразу мой маленький совет, выходит на линию фронта, мы ее шлепнем, честно.
По мнению экспертов, сепаратисты запугивают сообщениями о том, что спецслужбы Украины вербуют детей из группировки ДНР для совершения терактов. Заявление об этом сепаратисты выкладывают в прямом доступе.
Сотрудник спецслужбы Украины предложил несовершеннолетнему жителю города Ясиноватое создать группу из своих друзей и знакомых. Были совершены подрывы автомобилей, гражданских лиц, военные машины связи, многоцелевого легкого бронированного транспортера, служебного автомобиля Ясиноватского городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов.
У журналистов из Донецка и Луганска, журналистов, оставшихся внутри группировок, было два варианта действий, рассказывает журналист и блогер Кирилл Сазонов. Первый – принять веру боевиков и вести их пропаганду. Второй – не подчиниться, выехать и работать извне. Именно внешним масс-медиа сепаратисты вешают страшный ярлык «призыв к терроризму», поскольку в правдивой информации для боевиков не меньше угрозы, чем в украинском оружии, считает Кирилл Сазонов.
Если будет свободно транслироваться украинские СМИ на территорию ОРДЛО, то люди будут видеть, что нет никаких фашистов, никаких бандеровцев страшных. Правосик не мечтает приехать и всех повесить. И это, конечно, не позволит так называемым республикам держаться. Поэтому они блокируют украинское телевидение, оно было исключено практически сразу, блокируют украинские радиостанции, стараются блокировать сайты, что гораздо труднее, потому что есть зеркальные варианты. Единственное, что они пока вообще не смогли заблокировать, это социальные сети, в общем-то, откуда народ в основном черпает информацию о том, что происходит в Украине на самом деле.
Сепаратисты в 22-й статье своей так называемой Конституции гарантируют свободу массовой информации и запрещают цензуру. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Луганск прибыла первая партия туристов. Об этом рассказал так называемый председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов. В составе делегации 8 итальянцев. Они приехали посмотреть, как живут луганчане. По словам представителей группировки ЛНР, приезд иностранцев – это показатель уровня туризма, а главное – признание. А вот украинские блогеры и журналисты утверждают, что раньше приезжали смотреть красоты Луганщины, а теперь группировки ЛНР могут показать только разбитый мост. Больше знает Ольга Стрижова.
8 итальянцев приехали в так называемую ЛНР, чтобы своими глазами посмотреть, что происходит в Луганске. По словам итальянца Марко, который дал интервью сепаратистскому каналу прессе Италии, он не верит. Стоя в футболке с рисунком истребителя и надписью «Русский Витязь», итальянец утверждает, газеты обманывают.
Западные медиа говорят плохо о Донбассе. Это неправда. Это неправда, потому что я смотрел много в интернете, я знаю, как это неправда. Я предпочитаю смотреть сюда, земля, и говорить с людьми о Донбассе.
Такой визит в группировке ЛНР уже называют показателем уровня туризма. По словам так называемого председателя Федерации профсоюзов ЛНР Олега Акимова, до конца октября в Луганск приедут туристы из Франции и Финляндии. И не скрывают, главное, чтобы иностранцы потом рассказали, как на самом деле живут люди в группировке ЛНР.
На сегодняшний день наши границы открыты для всех иностранцев. Когда приезжают, видят, что по городу можно гулять спокойно, открыто. У нас с автоматами по улице никто не ходит.
Показав туристам выставку сепаратистов-байкеров, местная пресса утверждает, гости из Европы с ужасом рассматривали орудия, из которых обстреливали мирные города Донбасса. Эффект достигнут. Итальянские гости говорят то, что на протяжении всего сюжета повторяли журналисты.
Посетили вот город Донецк, были на штабе у батальона «Спарта» и сегодня вот прибыли здесь, в Луганск. И были в поселке Новосветловка, который был уничтожен украинскими войсками.
Украинские блогеры эту поездку называют постановочной, ведь туристам из Европы почему-то не показали ни предприятий группировки ЛНР, ни природных красот, ни музеев. Главное было в очередной раз напугать, рассказывает блогер Алексей Фалин.
Они специально возят на те места, где відверто винуваті терористи у руйнації їхні. Я не здивуюся, що вони ще возять до Луганського аеропорту, який майже півроку терористи рівнялись з землею, поки звідти не вивели українські війська. Ну, думаю, тепер от і екскурсії туди теж водять, аби нав'язати думку, що це у всьому винні українські війська, хоча це не так.
По словам українського блогера, адекватні італійці вряд ли би приїхали в Луганськ. Є вероятність, що лже-туристи – це члени вооружених формувань групіровки.
Щонайменше половина цих туристів – це бойовики ті саме ЛНР, які воюють за ЛНР. Їх ото витягнули з окопів, а тепер як туристів тягають. І ще один варіант, що це представники якихось ліворадикальних партій, які теж їдуть на Донбас і воюють на боці терористів.
Також Олексій Фалін відмітив, що до воєнного конфлікту на востокі України на Луганщині почав розвиватися зелений туризм. Сейчас же о таком виде отдыха можна забыть, так как большая часть территории заминирована. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Маяки, по которым ориентируешься дома. В Донецке это были телевышки в Петровском районе и на улице Куйбышева. Теперь они стали ретранслятором российской и сепаратистской пропаганды. Донбасс Реалии продолжают искать ассоциации с Донецком в Киеве. В этот раз Дарья Куриная вспомнила телебашни.
У каждого свои маяки, по которым ориентируешься и находишь свой дом. Но значение маяка у каждого разное. У меня это радиовышки. В детстве, когда мы ехали в поезде или машине ночью, я всматривалась в темноту за окнами и искала красные огоньки телевышек. Мне казалось, что я могу услышать то, о чем разговаривают радиосигналы. В Донецке меня завораживали две вышки на улице Куйбышева возле телерадиоцентра. И хорошо было видно в центре из терриконов, на которых мы любили встречать закаты. Еще была вышка на Петровке. Каждая из них имела стратегическое значение для вещания, а для меня они были маяками. Двоюродный дед был радиолюбителем, поэтому мне нравилось слушать его переговоры со всем миром на радиоволнах. Когда интересовалась, а как же мы слышим Владивосток, он же вон как далеко, то дедушка говорил, что это вышки разговаривают друг с другом. И если внимательно слушать, то можно услышать их разговоры. Поэтому, оказываясь возле вышек, мысленно им передавала приветы и считала, что это маяки, по которым можно ориентироваться. Еще одним моим маяком была телевышка на Дорогожичах в Киеве. Когда я ее впервые увидела на фото в какой-то газете, то очень хотела увидеть и сравнить с донецкими. Еще живя в Донецке, я часто приходила к подруге, которая жила на 12 этаже, и из ее окна были видны две вышки на Куйбышево. Как-то я ей сказала, что когда-нибудь из моего окна будет видна киевская вышка. Из моего окна теперь действительно виден шпиль телевышки. И я ловлю другие сигналы на старенький плеер, в котором есть FM-приемник. И по вышке я ориентируюсь в городе. Мои друзья уже привыкли, что я часто задаю вопрос, когда пытаюсь найти правильное направление, с какой стороны от меня должна быть вышка. А я по-прежнему, смотря на вышку, по-детски радуюсь и вижу там кусочек дома. И каждый раз мысленно говорю киевской вышке отправить сигнал в Донецк и передать, что я его помню.
Я слышу, как в крошеве проводов хвостами сшибаются радиоволны.
Несмотря на все усилия пропагандистской машины в так называемой ДНР, наибольший рейтинг как политик имеет украинский олигарх Ринат Ахметов, утверждает блогер, житель Донецка Станислав Васин. Поставки гуманитарного груза, качество которого несколько снизилось, все еще делают Ахметова одним из самых влиятельных людей на неподконтрольной Украине части Донеччины. Каким образом олигарх сохраняет свое присутствие в оккупации и многие ли сейчас получают гуманитарку в Донецке, рассказывает Станислав Васин.
Сейчас на оккупированной территории выдача гуманитарной продукции сведена к минимуму. Этим сейчас занимается только один фонд – фонд Рината Ахметова. Российская гуманитарка исчезла еще летом, а вместо нее местным жителям предлагают оформить денежное пособие. Размер пособия составляет 500 рублей и выдается оно при условии, что совокупный доход семьи не превышает 3000 рублей. Те, кто получали российскую гуманитарку, недовольны этим, ведь продуктов было куда больше и по качеству они превосходили то, что поставляет сюда Ринат Ахметов. Об этом откровенно говорят все, кто имел возможность получать гуманитарный груз и от Ахметова, и от России. Так, в российский пакет продуктов входили 2 килограмма муки, 2 литра подсолнечного масла, 4 банки тушенки, 4 банки консервов, килограмм риса, килограмм гречки, макаронные изделия и сахар. И это при том, что стоимость килограмма гречневой крупы еще недавно достигала 100 рублей. Тогда как в гуманитарный груз от Ахметова входят 2 пакета муки, 2 банки паштета, 2 килограмма сахара, бутылка масла, пакет перловой крупы, килограмм пшеничной крупы и 2 пакета макаронных изделий. жителей. Многие отмечают, что раньше этот список был куда шире и на качестве продуктов не экономили. Возможно, именно этим отчасти объясняется тот факт, что в пунктах выдачи гуманитарного груза сейчас можно встретить всего несколько человек. Тогда как даже в самые горячие для Донбасса времена люди выстраивались в длинные очереди буквально под обстрелами. В настоящее время на гуманитарку от Рината Ахметова имеют право все, кому исполнилось 60 лет. Выдача происходит по заранее выставленному в талоне времени. Многие пенсионеры говорят, что при тех же условиях еще летом приходилось стоять в длинных очередях, а сейчас людей стало заметно меньше. В фонде Ахметова предусмотрена и адресная доставка гуманитарного груза, если пенсионер не имеет возможности сам забрать продукты. И нужно объективно сказать, что у Рината Ахметова сейчас значительно больше рейтинг и доверия среди местного населения, чем у того же Захарченко, которого большинство не может терпеть. Не в последнюю очередь это связано именно с гуманитарными поставками, когда от местных можно услышать короткое «спасибо Ринату». Но на этом участие Рината Ахметова в судьбе этих территорий не заканчивается. Буквально с самого начала войны на оккупированных территориях проводятся социологические исследования. К самим исследованиям подходят очень тщательно, но добиться информации о том, кто именно их проводит, невозможно. За все это время лишь раз было упомянуто имя Евгения Копатько. Ранее он проводил исследования для партии регионов и Рината Ахметова. Все исследования хорошо оплачиваются и сейчас переведены в телефонный режим, тогда как ранее участников из различных оккупированных городов собирали в виде нескольких групп в центре Донецка. Наибольшую плату в размере 500 гривен получают те участники, которые пострадали от боевых действий. Это люди, которые потеряли близких во время боевых действий, сами получили ранения, либо от обстрелов пострадало их жилье. В вопросах участвуют и представители сепаратистских военных формирований. Спектр вопросов сейчас также качественно изменился. Если еще полгода назад у респондентов спрашивали, как они относятся к Захарченко, Пушилину, Порошенко, кого считают виновными в этой войне, то сейчас вопросы куда более прагматичны. Например, хватает ли вам заработной платы на основные продукты? Есть ли связь между плохим питанием местных жителей и вирусными заболеваниями здесь? Изменился ли ассортимент товаров, включая спортивные? Остались и прежние вопросы о том, как местные жители видят разрешение этого конфликта и хотят ли они войны до победного конца, независимо от того, какую сторону поддерживают. Это, пожалуй, единственная объективная социология, которая вообще может проводиться на оккупированной территории, и результаты которой при этом почему-то скрываются и являются частным заказом. Хотя человек, который участвует в этих опросах уже год, кстати, с проукраинской позицией, говорит, что лояльных Украине людей в таких группах становится с каждым разом все больше. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
История, личность, Вера Андрияненко.
Народная артистка Украины, оперно-камерная певица, родилась в Азербайджане. В Алма-Ате закончила консерваторию и переехала в Луганск. С 1975 года стала солисткой местной областной филармонии. Репертуар Андрияненко был разнообразен. Произведения Джованни Перголези, Кристофа Глюка, Клода Дебюсси, Жозефа Равеля. Уже представляя Луганскую филармонию, становилась лауреатом международных конкурсов «Золотая осень», конкурс вокалистов имени Глинки. Своим мастерством Андрияненко покоряла любителей классической музыки Украины, России, Белоруссии, Прибалтики, Венгрии, Болгарии, Франции, Англии, Италии, Испании, Турции. Преподавала в Луганском педагогическом университете имени Тараса Шевченко, в Восточно-Украинском национальном университете имени Владимира Даля, а также Луганском государственном институте культуры и искусств. Ушла из жизни Вера Андрияненко 31 августа 2016 года в Луганске.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Российская Федерация настаивает на проведении выборов на оккупированном Донбассе, после чего возможно возобновление Украиной контроля над общей границей в зоне АТО. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил Поспред России Александр Лукашевич, передает пресс-служба российского МИДа. Также он отметил, что российская сторона на сегодня не видит альтернативы Минским соглашениям. Ранее глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер признал проведение выборов на Донбассе невозможным. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что если страна хочет выжить, то на вооруженные силы и сектор безопасности необходимо выделять 5% валового внутреннего продукта, хотя это, цитирую, тяжело для бюджета, для экономики, для социальной сферы. Об этом он сказал на торжествах по случаю Дня защитника Украины на Софийской площади в Киеве. Сегодня, как известно, отмечается День защитника Украины. Праздник установлен указом президента и проголосован Верховной Радой 5 марта 2015 года. Исторически он связан с религиозным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, которую считали своей покровительницей запорожские казаки. 9 населенных пунктов будут выведены из серой зоны, если перенести контрольный пункт въезда-выезда из поселка Зайцево в Майорск. Об этом рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он добавил, что у государства, однако, на эти процессы нет средств, потому остается надеяться на благотворительные деньги. Жибривский отметил, что на сегодняшний день в Майорске сложилась непростая ситуация, в частности, есть проблемы с электроэнергией. Гражданский корпус Азов создал политическую партию «Национальный корпус». Решение было принято сегодня на съезде в Киеве. По результатам голосования делегатов съезда политсилу сроком на 4 года возглавил народный депутат Украины, экс-командир батальона Азов Андрей Белецкий. Делегаты также утвердили устав и программу партии. Согласно программе, партия «Национальный корпус» выступает за возобновление ядерного потенциала Украины, национализацию стратегических предприятий и легализацию огнестрельного оружия.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, что значит для Донбасса сегодняшняя дата, сегодняшний праздник, один из самых молодых праздников в истории независимой Украины, День защитника Украины, 14 октября. Для этого мы пригласили в студию политолога и историка из Донецка Станислава Федорчука. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
Друзья, 0800 300 403 номер прямого эфира. Расскажите нам, празднуете ли вы сегодняшний праздник, особенно если вы живете на Донбассе, отмечают ли его в вашем городе, что вы вообще думаете по поводу 14 октября? Станислав, вот первый вопрос сразу же хочется сказать, да, вот много есть разных поводов, о которых говорил Петр Порошенко, в частности, когда издавал этот указ о том, чтобы День защитника Украины был назначен именно на эту дату. Есть ли какие-то исторические параллели, которые могут, можно было бы сказать, что для Донбасса этот праздник? Что это дата для Донбасса, в частности?
Мы живем в такий веселый и страшный час, когда відбувається російська агресія проти України, внаслідок якої вже окупована частина територій, вже є певні людські жертви, матеріальні втрати. І що найцікавіше, з точки зору історичного процесу, ми стоїмо в черговий раз перед черговою російською агресією. І зараз, як на мене, настав той момент істини, коли ми мусимо звернутися назад і нарешті визнати той факт, що Україна і українці – мусять шанувати тих людей, які стоять на сторожі безпеки, на сторожі мирного неба. І зрозуміти, що ця боротьба, вона почалася не вчора, не позавчора, вона має певні традиції, має певну історичну тривалість. І коли такі свята встановлюються, тим більше на певній історичній основі, на певному історичному підґрунті, як на мене, це прекрасний приклад того, в який спосіб ми можемо дійсно говорити про те, що боротьба за Україну народилася не вчора, не в 2014 році, не в 91-му, не після війни, і навіть не в 17-му році з моментом перших визвольних змагань в 20-му столітті.
Станіслав, ви говорите от о такій історичній перспективі, да, є ли якась історична перспектива цієї дати конкретно на території сучасного Донбасу, якісь події? От, допустим, город Покровськ, да, він ж назван не просто так, це день українського козацтва, це день Покрова Пресвятої Богородиці, це день УПА, в частності, да, щось із цього всього з Донбасом, тобто, може бути, жителі Донбасу просто із-за того, що не знають свої истории, не понимают о том, что этот их праздник. Или это, в принципе, такой праздник, который для них может стать символом, но не исторически и никак не обусловлен для этой территории?
Если мы звернемо увагу навіть на радянські джерела, ту ж саму історію міста сіл Донецької області, яка була видана ще в 70-х роках, яку не варто підозрювати в великій любові до української історії, то ми побачимо, що більшість населених пунктів Донецької області засновані саме запорізькими козаками, засновані на місці колишніх хуторів, зимівників, сіл і навіть містечок.
Станиця навіть є от в топонімах, да, станиця Луганська, козацький топонім.
І йдеться про те, що на території саме Донецької області, знаходилося, навіть після зникнення вже Запорізької Січі, знаходилося Азово-Чорноморське козацьке військо. Протягом тривалого часу була Кальмівська паланка. І, в принципі, можна сказати, що козацькі традиції, козацьке судочинство до останнього було саме на Слобожанській Україні. Тобто до останнього козацькі традиції місцевого самоврядування, вирішення своїх внутрішніх справ залишалося саме на тій частині Донецької області, північної частини Донецької області і південної частини, зрозуміло, Луганської, сучасної. Тобто ми можемо говорити, що певною мірою Донецька і Луганська область були, напевно, останніми регіонами, які бачили, що таке справжнє козацтво, що таке козаки, що таке, зрештою, козацька культура, субкультура і так далі.
0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам, расскажите, читаете ли вы сегодняшний праздник, отмечаете ли вы сегодняшний праздник, День защитника Украины и почему. Вот наш корреспондент Ольга Стрижова подготовила такой короткий сюжет о том, об истории этого праздника. Давайте послушаем.
14 октября с 1164 года в этот день празднуют Покрова Пресвятой Богородицы. По словам историков, праздник был учрежден князем Андреем Боголюбским. Покрова особенно почиталась украинскими казаками. Запорожские атаманы считали Богородицу своей покровительницей. Они верили, что Дева Мария оберегает воинов от пуль и сабель, а также помогает принять правильные решения. Именно в этот праздник на Запорожской Січі происходила Большая Рада, на которой выбирали гетьмана.
Враховуючи історичне значення і заслуги українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення, постановляю установити День українського козацтва, який відзначається щорічно 14 жовтня в день свята Покрови Пречистої Богородиці. Президент України Леонід Кучма. 7 серпня 1999 року.
14 октября 1942 года, по версии историков, была создана Украинская повстанческая армия. Эта дата была официально принята только на пятой годовщине УПА. Тогда Роман Шухевич издал приказ, официально закрепляющий этот день как дату создания Украинской повстанческой армии. И только в 2015 году воины УПА получили статус борцов за независимость Украины в 20 веке. В это же время Украина отказывается от советского праздника. 23 февраля, День защитника Отечества. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше отмечать праздник по военному календарю соседнего государства, а именно 23 февраля, украинцы не будут.
Вы знаете, что я принял решение оголосить Днем захисника Вітчизни не 23 лютого. Абсолютно беззмістовна дата, коли війська тодішнього агресора були розбиті десь під Нарвою. Я розумію силу інерції, багатолітньої звички, звітно ж, багато хто з жінок традиційно цей день витатиме чоловіків винятково з гендерних міркувань на антитезі до 8 березня. Але державно-політичного забарвлення день 23 лютого віднині і назавжди позбавлено.
Тепер 14 октября офіційно називають Днем Защитника України.
Вот так становился этот праздник на территории Украины. К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Откуда вы, как вас зовут?
А, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, ваш вопрос.
Не вопрос, а вы же задали сами вопросы, как отмечаем или не отмечаем.
Пожалуйста, да.
Краматорск, Донецкая область, понятное дело. И, к сожалению, у нас до сих пор люди живут еще советскими временами, основная масса. И тяжело, наверное, просто переквалифицироваться, переделаться на новый праздник. Ну, так как 23 февраля, конечно, не отмечают. Конечно же, нет. В первую очередь, это Покров. Это понятное дело. Но я, допустим, выпил за упокой души тех, кто погиб на фронте, за здравие тех, кто нас охраняет. И, пользуясь случаем, хочу передать привет 81-й аэромобильной бригаде, которая у нас тут находится. Ребята, пока вы с нами, мы тоже с вами.
Спасибо за ваш звонок. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам и рассказывайте, отмечаете ли вы сегодняшний день защитника Украины. У нас в гостях историк и политолог Станислав Федорчук. Станислав, вы что-то хотите сказать по поводу сюжета, который мы послушали?
Ну, насправді, я не знаю, як там з Андрієм Боголюбським, але якщо ми звернемо увагу на центральну фігуру в храмі Святої Софії, яка була побудована задовго до Андрія Боголюбського, то ми там побачимо саме Богородицю. Причому не просто Богородицю, а Богородицю, яка стоїть оранту з піднятими догори руками, яка є символом соборної молитви за весь народ. Тобто ми можемо сказати, що задовго до того, як з'явився князь Андрій Боголюбський, традиції вшанування Богородиці були прийнятими в Київській Русі. Ну і, звичайно, важливо розуміти, що, говорячи, що цей день є святом УПА, треба розуміти, що це певною мірою є спрощення, тому що насправді УПА формувалося протягом і 42-го, і 43-го років. І якби ця дата була прийнята більше для зручності, ніж має таке вже абсолютно лінійне підґрунтя.
Символізм має більше,
так? Так, звичайно. Тобто, оскільки є традиції козацтва, є традиції, власне, християнські, і, власне, так поєдналося. Дуже важливо, до речі, знати, що серед повстанських коренів української повстанської армії були дуже популярні псевдоніми саме козацькі. Були популярні назви сотень бойових підрозділів, які бралися саме з козацької історії України. Там сіроманці, вовкулаки, байда і так далі. Тобто представники української повстанської армії, вони навіть звернені один до одного, зверталися як козак. Тобто вони відчували себе спадкоємцями військової традиції саме козацької України, України Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського і так далі.
Станіслав, от я о чем хочу спросить. Вот многие проводят параллели между 14 октября, сегодняшним днем защитника Украины, и 23 февраля, который вот до этого огромное количество людей каким-то образом отмечало. Я хочу спросить о культуре празднования. Вот каким образом это праздник вообще или нет? Вот, допустим, нам даже Сергей позвонил, да, он сказал, что он выпил за память, и за память тех, кто погиб, да, и за здравие тех, кто сейчас живет. Вот 23 февраля была такая традиция поздравлять не только людей с погонами, но и вообще и мальчиков, и парней, и так далее. Как, вот, может быть, вы расскажете о культуре празднования, что это за праздник? То есть это мужской праздник, сугубо мужской праздник? Стоит ли поздравлять просто мужчин и так далее?
Ну, насправді там повезло, що ми живемо в такий час, коли ми нарешті звертаємо увагу не тільки на одноманітність, але й на різноманіття, яке в нас є. Справа в тому, що наразі у Збройних силах України і з кожним роком, і з кожним місяцем все більше служить жінок. Служить не тільки в якості медичного персоналу, але служать в якості снайперів, служать в якості зв'язківців, в якості рядових і офіцерів. Тобто Збройні Сили України давно вже перестали бути виключно місцем, де панує тільки чоловічий дух, чоловічий гумор і, власне, чоловіки. І я думаю, що далі ця тенденція буде поглиблюватися, тобто буде більше, ще більше служити жінок. Тому зрозуміло, що ми маємо свято абсолютно всіх, хто служить в Збройних Силах України, хто служив в Збройних Силах, хто буде служити. І я думаю, що все-таки тут треба зупинитися і насамперед віддати шану тим, хто зараз перебуває на фронті, хто вже повернувся з фронту, повернувся з служби, і тих, хто готується до цього. Я думаю, що це насамперед це свято тих людей, які є. І, звичайно, це дні пам'яті тих, хто дав нам можливість наразі мати мирне небо, мати можливість жити своїм життям, не побоюючись того, що російські окупанти заберуть чергове місто, село, і призведуть до того, що люди будуть знову втікати від війни на схід або на захід.
Тобто можна сказати, що, в принципі, парадигма цього празднування, вона немного нова для України, як і 8 мая, да, который вот отмечает Украина, это уже не праздник в таком в пафосном, да, героическом смысле, а это вот что-то более глубокое, да?
Я дуже сподіваюся, що, в принципі, зміною календарного року зміниться певною мірою і філософія людей. Тому що, як на мене, певний пафос, от який був притаманний радянським святам, він певною мірою для нас є недоречним. Я так вийшло, що колись звернув увагу на тріумфальну арку, яка стоїть на одній з центральних вулиць Мюнхена. З одного боку, з фасаду, вона дуже ошатна, там різноманітні герби, сцени боїв, якісь римські персонажі. А з іншого боку, вона абсолютно гола. Звичайна штукатурка. І цим самим автор цієї композиції архітектурно хотів показати, що навіть в перемоги є зворотній бік. Є зворотній бік – це ціна людських життів, це людські трагедії, які сталися для того, щоб ця перемога відбулася. І я думаю, що ми, святкуючи Покрову, як День захисника України, маємо розуміти, що за цю Україну сплачено дуже дорогу ціну. І якщо ми будемо перетворювати це просто на якесь свято, забуваючи про ціну, яка була сплачена, ми певною мірою будемо зневажати пам'ять цих людей.
0800 300 403 номер прямого ефира. Звоните к нам, рассказывайте, отмечаете ли вы сегодня День защитника Украины. Вот на днях наша команда «Донбасс Реалии» побывала в Луганской области, в частности, в Лисичанске. И мы вот прошлись по улицам города Лисичанска и спросили людей, отмечаете ли вы, будете ли вы отмечать 14 октября. Давайте послушаем.
Раз уже вели, так почему бы и нет праздновать?
А 23 февраля вы празднуете?
Да.
23-го родители особенно, да.
Потому что это как был праздник, так и остался.
Состоялся.
И просто будут праздноваться две даты.
Да боже упаси, вы что? 23 февраля празднуем.
Почему в таких случаях говорят по кочану?
Не знаю, что это за праздник, что это 14
октября.
Ну почему? Это тогда нормально. Я просто даже не знала, что такое существует праздник. Даже не знала. Все они наши сыновья. Абсолютно все.
14-е, конечно, мне этих ребят жалко. Сколько горя наделала вот эта война в стране. Вот эти ребята молодые, которые еще не жили, калеками остались, понимаете? Вот это паралимпийцы, все это. Меня просто болит сердце.
Я родился в Советском Союзе, и отец у меня служил в Советской Армии, поэтому отмечаю вместе с ним именно 23 февраля. Он-то служил в том отечестве, скажем так.
Я чту нашу армию, уважаю нашу армию, потому что мы без алкоголя, потому что мы христиане. Вы поняли, что нет? Мы молимся за армию Господа, и все, такой вот у нас праздник.
А 23 февраля празднуете?
Нет. Хотя я призывался, был именно в то время советское, я ее не праздную.
Это были жители Лисичанска. Они отвечали на вопрос, празднуете ли вы, будете ли вы праздновать День защитника Украины. К нам дозвонился слушатель, пока мы слушали. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер, Денис, это Альберт из Авдеевки.
Да, Альберт, говорите.
Я не знаю, к сожалению, отмечает ли город праздник Дня защитника Украины, но я лично отношусь к нему позитивно, потому что считаю, что в нашей стране должен быть свой праздник. И хоть я служил тоже, так сказать, в советской армии, но считаю, что это уже пережиток прошлого. Этот праздник 23 февраля – это праздник несуществующей армии и несуществующей страны. Уже.
То есть 23 февраля вы никак ничего не отмечаете? Для вас это обычный день?
Ну, лично в данный момент, после уже свершившихся событий, я уже стал относиться к этому дню негативно.
Спасибо, Альберт. У нас в гостях Станислав Федорчук, историк и политолог. Станислав, вот по поводу вопроса. Вас что-то заинтересовало? Вот меня, допустим, заинтересовало, что молодежь, да, очень молодые люди говорят, ну, так уже устоялось, мы празднуем. И, допустим, уже у меня отец служил в той армии, это была армия другого отечества, да, то есть того отечества. Вот как-то прокомментируйте это.
Мені здається, що тут ми маємо справу дуже серйозно з станом освіти цих молодих людей, тому що якби ми мали повноцінну українську освіту в Лисичанську і, зрештою, в Донецькій області, то, напевно, ці молоді люди би знали, що 23 лютого 18-го року Червона армія, 18 року тоді ще не СРСР, а просто Червона армія, була розбита під Нарвою і відступила більше, ніж на 80 кілометрів. Тобто, можете собі уявити, що підрозділи Червоної армії не просто в цей день програли, вони ганебно втікали від німецьких військ. І, власне, після цих бойових зіткнень з німецькими частинами, було підписано Брестську угоду, згідно якої Україна ставала незалежною державою під протекторатом Німеччини. Тобто, цей день мав би бути, з точки зору історії, справжньої історії, днем трауру радянської армії, який не те, що не святкується, про який не згадують, якщо хочуть дійсно шанувати радянську армію.
Тому... Станіслав, от об этом можуть почитати люди, в принципі. Ну, от я теж задам вопрос, который можуть задати некоторые наші слушатели. От многі говорять о том, що УПА – це партизанська армія, це навіть нерегулярні там воєнські часті, і в какое-то время вони сотрудничали з вермахтом. Второе, що казаки, многі от історики или псевдоісторики, ну, мнение бытує, да, що це були там банальні розбойники, в том числі і найомні, которые, как реєстровые казаки, служили там русскому царю или польскому королю. То есть, в принципе, тоже можно, если покопаться в истории, да, вот этих образований, найти что-то неприглядное.
Знаю, як на мене, коли йдеться про історичний процес, взагалі про історію, то коли вживається слово «армія», то це передбачає цілий ряд абсолютно точних формулювань і точних дефініцій. По-перше, армія, тому що була чітка ієрархія, був чіткий розподіл за напрямками, фактично за фронтами, була своя система мобілізації, своя система безпеки, своя система забезпечення всього цього організму харчами, зброєю
і так далі. Армія.
Тобто УПА була армія, і якби, до речі, з цього приводу можна пошукати в інтернеті, є прекрасна інфографіка від сайту «Історична правда», вони якраз спеціально до Покрови підготували 18 таких дуже якісних інфографік, коли людина, яка, наприклад, не має часу, не має можливості довго читати, просто дивиться на схеми і, користуючись нагодою, вже бачить і робить власні висновки, чи це була армія, чи не була. Стосовно, власне, українського козацтва, розумієте, як би там не було, але українське козацтво – це частина нашої української історії, історії українського народу. Чи є частиною української історії бій Червоної армії під Нарвою? Думаю, що навряд чи.
Очень хороший ответ, Станислав. Спасибо. Уже, к сожалению, заканчивается наше время. Спасибо, что пришли. У нас в гостях был историк и политолог Станислав Федорчук. Мы говорили о том, как Донбасс относится к Дню защитника Украины и что нужно сделать для того, чтобы эта дата стала таким общенациональным праздником. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
Киевский журналист Дмитрий Скворцов уверен, что Украине можно не ждать безвизового режима. Об этом он заявил сепаратистскому каналу, подбирая литературные эпитеты в адрес Майдана.
Не отменят ради вот этих вот аваковских, вот этих бабуинов с гранатами, этих обезьяньих стай, не отменят визы в Европу.
Главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий нашел спасение. Как захватить весь мир печеньками? Именно ими, по его мнению, Виктория Нуланд в свое время заставила Майдан устроить государственный переворот.
Придет время, когда мы придем в Киев, привезем пару баллонов своего печенья. Возможно, отправим посылку Виктории Нуланд. Коля, она так думает, что только печеньями можно изменить историю одного государства.
Что-то в последнее время Игорь Плотницкий путается в своих же словах. То считает, что группировка ЛНР без России обойдется, то вновь называет их братьями.
Здесь российских войск не было и быть не могло. Я считаю, Россия как государство даже и не должна была вмешиваться в этот внутренний конфликт. Если бы она вмешалась как государство, поверьте, конец Украины был бы уже давным-давно, уже все бы забыли.
Как не с историей проблемы, так с географией. Игорь Плотницкий всего-то приписал пару полезных ископаемых Луганской области.
Интересует не народ, проживающий в двух республиках, а именно богатства, которые находятся на территории, принадлежащей этому народу. Их интересует газ, их интересует золото.
Вот не поймешь этих главарей группировок. То они возмущают, что международные организации и Европа не обращают внимания на события на Донбассе, то сами же кричат «не лезьте к нам». Вот и Александр Захарченко не определился, чего ему надобно.
Вы знаете, синагога, наверное, БСЕ, ПСЕ, Европа, не сильно вернулась, залезут людей.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Сегодня в Украине отмечают День защитника страны. Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий и министр обороны Степан Полторак поздравили с праздником вооруженные силы в соцсетях. Министр обороны Степан Полторак написал в своем Facebook, что в этом году украинскую армию пополнили 57 тысяч контрактников. Кроме того, сегодня в Украине также отмечают День украинского казачества, а православные греко-католики – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 9 населенных пунктов будут выведены из серой зоны, если перенести контрольный пункт въезда-выезда из поселка Зайцево в Майорск. Об этом рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он добавил, что у государства, однако, на эти процессы нет средств, потому остается надеяться на благотворительные деньги. Жибривский отметил, что на сегодняшний день в Майорске сложилась непростая ситуация. В частности, есть проблемы с электроэнергией. Гражданский корпус «Азов» создал политическую партию «Национальный корпус». Решение было принято сегодня на съезде в Киеве. По результатам голосования делегатов съезда политсилу сроком на 4 года возглавил народный депутат Украины, экс-командир батальона «Азов» Андрей Белецкий. Делегаты также утвердили устав и программу партии. Согласно программе, партия «Национальный корпус» выступает за возобновление ядерного потенциала Украины, национализации стратегических предприятий и легализации огнестрельного оружия. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 октября, на Донбассе будет пасмурная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 6 до 8 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, вы можете слушать нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполе Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанск и Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск и Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Скоро нас услышит Бахмут. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. И на радио «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.